Подавленное казнями, еретическое движение отказалось от своих крайностей и значительно приблизилось к точке зрения евангельского христианства. Примечание первое. Ересь жидовствующих. Подробнее смотрите очерки, том 3. Конец первого примечания. Настоящим продолжателем его был беглый холоп Феодосий Косой, самый последовательный и крайний из русских еретиков середины XVI века. Всем этим людям не место было в тогдашней России. Соборы 1553-54 годов их осудили на заточение. Затем Артемий и Феодосий перебрались поближе к источнику новых учений, в Литву. Непривычная атмосфера религиозной свободы подействовала на них различно. Артемия она испугала. В противоположность крайностям своих литературных противников Феодосия Косова и Симона Будного он сделался защитником умеренного православия. Феодосий, напротив, сблизился, по-видимому, с литовско-польскими антитринитариями и развил свое учение в целую систему, отказавшись только от некоторых обломков новгородского вольномыслия. Страница 105. Очень многие черты этой системы уже приближали учение Феодосия к духовному христианству. Он не ограничивался обычной евангельской критикой, отрицанием икон и мощей, общим протестом против церковной обрядности, словом, теми воззрениями, которые у него более или менее были сходны с мнениями Артемия. Приняв эти мнения за исходную точку, он пошел несравненно далее в направлении духовного христианства. Он даже прямо объявил своих последователей, принявших духовный разум, сынами Божьими, единственными, которым открылась истина. Все остальные были для него псами и внешними. Даже если бы они вели добродетельную жизнь, они не могут спастись, если не примут духовного разума. С другой стороны, истинных чад Божиих Феодосий Косой находил во всех исповеданиях. Все люди одинаковы перед Богом, и татары, и немцы. Апостол Петр говорит: «Во всяком народе, боящийся Бога и творящий правду, ему приятен. Кто наш разум имеет, тот брат духовный и чадо есть, поэтому крещение не надо. Причащение также не надо, так как Христос глаголы передал, а не тело свое, не кровь свою. Не нужно и молиться, так как в Евангелии велено кланяться духом и истиной, а не телесно на землю падать. Отступи от неправды, вот и молитва. Не должно быть церквей, так как о них не писано ни в Евангелии, ни в апостоле. Апостолы входили в горницу, а не в церковь. По Златоусту церковь не стены, но собор верных. Воздержание от пищи и брака излишне, потому что все чисто чистым. Наставников вообще неверующих не должно быть, так как один наставник — Христос. Все принявшие в себя духовный разум равны друг другу, как братья духовные и чада. Родителей не подобает почитать и не именовать, по слову Писания. Не нарицайте себе отца на земли, един ваш отец — Бог. Имущество подобает приносить в общину по образу первых христиан. Властей и войны не должно быть у истинных последователей Христа. Не подобает им земских властей боятися и да не даяти им». Все эти положения евангельского и духовного христианства мы встретим снова много времени спустя после XVI века. Но едва ли можно думать, что они дошли до XVIII и XIX веков путем живой устной передачи. Несколько лиц, разделявших в России эти взгляды в эпоху Реформации, вряд ли оставили по себе преемников. По крайней мере, до нас дошли их учения в пересказе опровергавших их полемистов. Но эти полемисты, сами того не ожидая, оказали реформационным взглядом большую услугу. Полемические произведения переписывались и перечитывались долго спустя после того, как опровергаемые взгляды перестали существовать. Когда же в XVII веке явились аналогичные взгляды, произведения старых полемистов оставалось приспособить к ним. Страница 106. В этом виде они и вошли в новые популярные сборники полемических сочинений. Таким образом, была эксплуатирована для новых целей и полемика Иосифа Волоколамского против жидовствующих и полемика Зиновия Отенского против учений Феодосия Косова. Благодаря этим переделкам и перепечаткам реформационные взгляды еретиков XV и XVI веков дожили до того времени, когда их начали понимать и когда явилась возможность ими воспользоваться. В XVI веке не понять, не применить этих теорий, за исключением ничтожной кучки лиц, было некому. Даже самые соборы, разбиравшие и осудившие мнения еретиков, не подозревали еще их источника и не знали, с чем имеют дело. Евангелические учения Башкина и Артемия сошли за латынскую ересь. Официально наша церковь вплоть до 1639 года не отличала протестантских церквей от католичества. Правда, уже до грозного царя дошли слухи о лютеранской ереси, под которой он разумел и все остальные реформационные учения. Но несмотря на то, что в Москве проживали и лютеране, и кальвинисты, и сам царь вел с ними беседы о вере и даже нарочно выспрашивал их по пунктам, сведения русских о реформации продолжали быть крайне смутными. Происходило это притом вовсе не от того, чтобы иностранцы скрывали свою веру, а от того, что русские не умели о ней спрашивать. Их интересовало в немецкой вере то, что было для нее совсем несущественно, а что было существенно, того они не могли понять. Царь Иван Грозный велел, например, пастору Мартину Нандельштетту написать подробно, как у них живет церковная служба, как входит в церковь попы-служители и как в ризы облачаются, что на обедне поют и как бывает отпуск пению, и как у них звонят, во все ли дни равно или по великим праздникам Господним. Надо еще заметить, что вопросы эти задавались несколько лет спустя после того, как Иван Грозный вел торжественный богословский диспут с богемским братом Яном Ракитой. И тут не обошлось без недоразумений. Грозный принял Ракиту за лютеранина, и тот этим самым принужден был свое изложение веры ограничить общими местами протестантизма. Для проповедника, ехавшего в Россию с мечтой обратить русских на путь истинной веры, это было жестоким разочарованием. Но царь Иван хотел добить своего противника окончательно и вручил ему перед прощанием объемистое возражение. «Не стоило бы и разговаривать с псом и метать бисер перед свиньями», заметил царь в предисловии к своему благословенному трактату. Но чтобы Ракита не подумал, что царю нечего возразить или что он не понял яда лютеранской ереси, царь опровергал общие места Ракиты со свойственным ему многословием. Не обошел он также и затронутого Ракитой вопроса об оправдании через веру. Но рядом с этим он, по-видимому, так и остановился в неведении, как учат протестанты о таинствах. Ракита об этом молчал, а царь не спрашивал. Страница 107. В сущности, все для царя и для русских того времени решалось тем соображением, что Лютер отступил от старой церкви и самозванно присвоил себе право учительства. О дальнейшем содержании этого учительства нечего было и разговаривать. Если прибавить к этому то сведение, что Лютер женился на монахине, то этим, пожалуй, и ограничивалось все, что было известно русскому человеку второй половины XVI века о религиозных движениях на Западе. Положение мало-помалу изменилось в течение 17-го столетия. Познакомиться ближе с протестантизмом заставили московское правительство прежде всего семейные интересы царя. Михаил Федорович сперва сам сватался к племяннике Христиана VI датского, а потом задумал выдать свою дочь за его сына. Первое предприятие сразу было брошено, когда выяснилось, что невеста не захочет подвергнуться перекрещиванию, которое установил русский собор 1620 года относительно переходящих православие латинян, как еретиков первого чина. Второе предприятие пошло дальше. Королевич Вальдемар приехал в Москву, и русское правительство не выпускало его целых два года, надеясь уговорить на перекрещивание путем прений о вере. Главным руководителем этих прений выступил ключарь Успенского собора Иван Насетко, сопровождавший еще первых царских сватов в Данию в 1622 году и на месте ознакомившийся с практикой лютеранского богослужения. С теорией протестантизма он познакомился посредством кальвинистского катехизиса, принятого им за лютеранский, Симона Будного. Напечатанный еще в 1562 году в Литве для простых людей языка русского, этот катехизис уже существовал в начале 17 века у нас в рукописном переложении с западно-русского на церковно-славянский. Вернувшись в Россию, Насетко составил для полемических целей обширную компиляцию, так называемое «Изложение на Лютера», лучшая часть которой заимствована была из произведений южно-русской полемической литературы. Собственное участие Насетки в составлении трактата выразилось в брончливом тоне некоторых мест его, в безразборчивом пользовании всякого рода божественными писаниями, включая сюда и апокрифы, в неумелом разложении материала и, наконец, преобладании внешнего, формального взгляда на богословские вопросы. Как бы то ни было, изложение на Лютера познакомило русскую публику с протестантским вероучением. Смешивать его с латинством уже было теперь невозможно. В новое издание Требника 1630 1939 года внесен был новый обстоятельный чин отречения от лютерской ереси, в котором главные учения протестанства формулированы были по изложению на Лютеры в 35 пунктах. Конечно, эти проклятия против протестантских учителей и их учений немало содействовали популяризации их в России. Впрочем, и помимо требника, Московский печатный двор издал в 40-х годах несколько сборников, посвященных опровержению лютеранства и кальвинизма. Страница 108, примечание 2. Сборник о поклонении иконам, напечатанный в 1642 году, Кириллова книга, составленная по специальному приказанию Михаила Федоровича в ожидании прений о вере и изданная в самый год прений 1644, книга о вере, переведенная западно-русской компиляцией киевского игумена Нафанаила с присоединением результатов прений по вопросу о крещении. Конец второго примечания. Наконец, сами прения, одно из которых было торжественным и публичным, не могли не привлечь внимание москвичей, а неудачный исход их должен был послужить темой для самых разнообразных толков. Но и помимо этого, так сказать, невольного ознакомления русских с протестантизмом, существовала прямая протестантская пропаганда, не оставшаяся без последствий. Пропаганда эта исходила от присоединившегося к Швеции в 1617 году финского прибережья, жителей которого шведское правительство усиленно старалось обратить в лютеранство. Уже в 1614 году в Нарве напечатано было для русских священников и всего прихода в Ивангороде, а также и для других людей той же веры, краткое изложение и наставление о христианской вере и богослужении в Швеции, составленное придворными проповедниками шведского короля. Здесь изложено кратко и опровергнуто грубейшие заблуждения, какие есть в религии русских, говорилось в самом заглавии книги. В 1625 году заведена была в Стокгольме славянская типография, отпечатавшая в 1628 году русский перевод катехизиса Лютера. С русской стороны принимались веры против этой пропаганды. Новгородскому воеводе, например, было приказано даже твердых в вере пришельцев из-за рубежа не пускать в Софийскую соборную церковь, а пошатнувшихся и пристрастившихся к лютеранству запрещено было пускать в приходские церкви. Конечно, подобные меры не могли предупредить последствий пропаганды. Вероятно, немало русских жителей, имевших сношения с зарубежными, разделяли взгляды, подобные тем, которые Алиарий в 1631 году открыл у одного русского купца, встреченного им в Нарве. Показав гостям славянскую Библию, купец сказал им: «Здесь я должен искать волю Божию и сообразно с этим поступать». О постах он говорил: «Что толку, если я не ем мясо, а пользуюсь хорошей рыбой и напиваюсь вином и медом». Образам он не поклонялся и держал их только в воспоминания о святых. «Краску я могу стереть, а дерево сжечь», — прибавлял он. «Можно ли в этом искать спасение?» Не менее трудно было уберечь и столичное население от соприкосновения с иностранцами. В XVI веке такое соприкосновение не представляло опасности для веры. Другое дело в XVII веке, когда стал пробуждаться в самом населении интерес к протестантизму. С самого начала века правительство начинает поэтому принимать меры предосторожности. Иностранцев переводят из центра Москвы на окраину, их церкви разрушают, сношение с населением становится все более затруднительным, запрещается, наконец, им держать при себе прислугу из православных. Страница 109. Примечание 3. Подробнее об этом смотрите очерки, том 3. Конец третьего примечания. И несмотря на все это, евангелическое влияние проникает в Москву вместе со стокгольмским переводом Лютерова катехизиса. Какими путями проникали в столицу евангелические взгляды, как сближались между собой их сторонники и как распространялось их учение, это лучше всего видно из истории одного такого кружка, сложившегося в последние годы XVII и в первые годы XVIII столетия.